Всем привет, Вань, привет.
Да, привет,
Новый,
Серега.
Да, привет, привет, Серега. Новый эпизод Angel Talks. Мы теперь появляемся чуть реже, но хотя бы спасибо, что появляемся. А, Вань, давай пару слов. Как ты? Что ты? Давно тебя не видел. Созваниваемся редко.
Да. Мы созваниваемся редко, ежедневно. Но не в эфире, да? В эфире мы видимся реже.
Как дела?
Все отлично.
Как твой проект?
Движется все своим ходом. Растет комьюнити одно, второе, третье. Экономика.
То есть, типа, нужно больше комьюнити, бог комьюнити, правильно я тебя понимаю?
Да, да.
Окей. Ну, классно, что растут комьюнити, на самом деле. Обязательно потом переходите по ссылкам на Ванины проекты. Если вам интересно, вы там останетесь, и там вообще очень душевно и классно. Окей, давай мы расскажем, зачем мы сегодня здесь собрались. Хотя все было видно в анонсе. Мы сегодня будем говорить про российскую экономику, пытаться разобраться, что с ней сейчас, что с ней будет в ближайшее время, наверное, в очень ближайшее время, потому что думать на года вперед достаточно сейчас трудно. Сейчас понять, что вот в ближайшую неделю хотя бы будет со всей этой историей. Одно из, наверное, важных моментов, который хотелось сегодня обсудить, это что с рублем, потому что он сделал очень интересное пике. Он такой и вниз. И у многих сложилось впечатление, что, в принципе, дела, получается, налаживаются, что, типа, санкции нам нипочем, рубль красавчик, все офигительно. Ну и будем сегодня пытаться понять, так ли это на самом деле. А сегодня у нас в гостях, собственно, думаю, уже и по обложке, и по моей стопочке моих коллекционных книг понятно. Сегодня у нас Алексей Марков, автор просто бестселлера, книги бестселлера «Хулиномика». На самом деле, это одна из книг по экономике, если вам, наверное, можно так сказать, книга по экономике, которую мне прям... Я офигел, когда ее читал. Она написана просто задорно и как-то по-блогерски, что ли. Ну, то есть, типа, современно. То есть, когда ты ее читаешь, ты не формулы читаешь, не какие-то там заумные штуки, а тебе, как с тобой просто разговаривают, тебе просто вот чувак в баре рассказывает, типа, вот так мир на самом деле устроен. Но «Хулиномику» я прочитал позже. Я прочитал первую книгу «Жлобология», и, типа, откуда берутся деньги и почему не у меня, ну, в смысле, не у тебя. Ну, в смысле, там так написано. И вот эта вся история, по-моему, даже оттуда цитата была такая, если я не ошибаюсь, о том, что вот я ее везде сейчас употребляю, шанс у ребенка, самого умного ребенка из бедной семьи в десятки раз меньше, чем у самого тупого, но из богатых семей. По-моему, оттуда Алексей сейчас об этом скажет. Игорь, я представлю коротко гостя, помимо того, что он автор этих замечательных книг. Также он ведет телеграм-канал, там 73 тысячи подписчиков, канал «Хулиномика», очень интересно. Также у него есть свой YouTube-канал, где, блин, 239 тысяч подписчиков. А также, что тоже очень интересно, мы это тоже обсудим, Алексей еще фронтмен нескольких музыкальных проектов, самый известный из которых — это «Garage Days», трибют «Металлики» симфоническим оркестром. Я знаю, что Алексей ездит, дает концерты. Очень интересно. Замолкаю. Уважу Алексея. Алексей, привет.
Всем привет, очень рад. Спасибо за приглашение.
Спасибо, что пришел. Я всегда так трепетно, когда ты пишешь человеку, чьи книги ты читаешь, он такой, без базара, пойдем потрещим. Очень круто. Спасибо, что пришел. Слушай, давай расскажи коротко еще о себе, чего я, может быть, не рассказал. И расскажи, почему еще и музыка, потому что я сам занимался рэпом, 5 лет у меня дофига альбомов рэп, я просто перестал сейчас треки писать, но периодически хочу к этому вернуться. И так ты совмещаешь экономическую деятельность, треки, музыку, очень интересно.
Ну, это, с одной стороны, когда музыка и отдыхает экономика, когда экономика отдыхает музыки. Вчера прилетели с Дальнего Востока, там такие тяжелые были гастроли, Чита, Благовещенск, у нас не получилось концерт дать, а в Хабаровске отличный был концерт, и в Владивостоке тоже, 3-й раз там играли. И вот прилетели буквально, ну, еще меньше суток назад. Там, в общем, все было весело, все прикольно. Конечно, со скидкой на ковид, на спецоперацию. Вот, но народ все хочет, кроме хлеба, хочет еще и зрелищ. Поэтому пока еще музыка что-то приносит. И радость, и какое-то материальное удовлетворение небольшое. Вот, так что музыка, да, без нее никуда, иначе бы совсем, наверное, здесь как-то мы закостенели бы и от скуки, и от, не знаю, депрессии бы все померли.
Знаешь, у меня много таких барьеров периодически в голове, что я думаю, ну вот я хочу писать там треки. Там, у меня были остро социальные треки, типа а-ля там многоточие или 25-17. Я думаю, если я сейчас начну опять писать, не будет ли это как-то диссонанс вызывать? Вот человек, с одной стороны, там, инвестициями занимается, канал про инвестиции, с другой стороны, такой пишет треки. Потом смотрю тебя, думаю, ну нет же, не вызывает диссонанса, нормально же вроде.
Можно, да. Ну, мне кажется, что это как раз вот такой момент переключения, он во многих профессиях, особенно в творческих, помогает. То есть ты как-то не упираешься там рогом в стену, а когда вот нет вдохновения в одном, ну, надо переключиться, и станет попроще в другом, где ты там, наоборот, затормозил там неделю назад.
Круто. Вот за это респект. Я после этого эфира, возможно, пойду и продолжу записывать трек. Вернусь, вернее, сделаю камбэк эпичный. Слушай, а правильно я сказал про цитату? Это же из «Жлобологии» цитата была?
Так и есть, да. Ну, на самом деле, это же не я написал, это с какого-то там умного источника, потому что «Жлобология» — это вот такая книжка, из где прям, не знаю, больше 200 сейчас уже, по-моему, источников, и все реально такие ссылки на исследования, на статьи довольно серьезные. Я там все их прочекал. Какие-то умные люди все проверили, так оно и есть.
И это меня поразило, говорю, когда читал «Жлобологию», я такой, блин, вау, ну типа, ты так еще умудрился это все, эти все источники собрать и своим языком выдать, и вот эта вот фраза у меня, она засела, я думаю, блин, как мир, с одной стороны, справедлив, с другой стороны, камон, ну типа, так он устроен, и надо принимать эти правила игры.
Ну, к сожалению, да. Ну, а может быть, а для кого-то и к счастью он так устроен. Но для тех, кто родился в хорошей семье, в богатой семье республиканцев или, наоборот, там где-то в Вашингтоне среди демократов, там ему хорошо, конечно, живется.
И, по-моему, я тут же, то ли я пришел к выводу, прочитав эту книгу, то ли у тебя там так написано, что единственный способ вырваться из бедности – это рисковать в том или ином виде. То есть делать
это рисково. Ну, это уже без источников, это мой собственный вывод, да. Мне казалось, ну, то есть я там даже более как-то жестко это преподаю, эту тему. То есть я считаю, что самое рискованное, что человек может сделать, особенно в молодости, там, грубо говоря, до 30 лет, это не рисковать.
Угу. Да, точно. Теперь это моя философия. Я думал, что я сам придумал. Я, оказывается, все в книжке вычитал. Это не моя философия, это твоя философия. Окей. Слушай, давай немножко о книгах и перейдем уже к теме. Вот я за кадром с тобой сейчас общался и думаю, знаешь, вот я реально скупаю твои книги. Я прочитал из них, наверное, что я прочитал. «Криптотвоематика», «Жлобологию» и «Хулиномику». «Хулиномику» еще в процессе зачитывания, потому что я купил красную книгу, потом ушел новую, это остановился на красную, решил новую. И мне непонятно...
Еще новее, еще новее. Еще новее, но нет, самого.
Она реально там чем-то сильно, да? Но я по размеру вижу, она сильно отличается по размеру, допустим, зеленая от красной книги. Но, типа, такой интересный формат, что мне коллекционировать их охота, короче. Ты это специально сделал или это случайная фишка?
Слушай, ну, у меня как так получилось? Вроде бы так не пишут нон-фикшн, ну, фикшн тем более, а я вот благодаря своему там айтишному прошлому, я как-то вот начал ее доделывать. То есть, ну, я выпустил какой-то MVP давным-давно, ну, как давно, ну, там, типа, 6 лет назад. Я потом понимаю, что, ну, есть что сказать еще, есть что исправить, и процесс, он не заканчивается. Он просто становится медленнее-медленнее, потому что книжка, надеюсь, что становится все лучше и лучше, и она чуть-чуть дополняется, чуть-чуть исправляется. Ну, а первый год она сильно дополнялась и сильно исправлялась. И вот как какая-то программа, да, там, как Windows, который там уже миллион версий выпустил, да, вот у меня было сначала там 3.1, потом 3.11, потом там Windows 95, вот так же и у меня. Книжки постепенно растут, но вот с каждым годом все медленнее и медленнее прирастают.
Слушай, ну круто, круто. Я искал, вот есть у меня... Какая-то просто есть у меня вот 4.0, я искал там 2.0, 3.0, и сижу и думаю, надо найти меня гештальт, не знаю, как ты говоришь, их вообще нет.
Последняя нецензурная. Все, после 4.0 все версии будут цензурными.
Серьезно?
Да, да. Это принципиально. Ну,
на самом деле, не там, там у тебя же не так много мата, там типа пару раз.
Серега, давай кто ближе к теме, а то вы про книжки, мне кажется...
Да-да, говорят.
Тебя все равно не слышно было.
Я говорю, давайте немножко ближе к теме.
Это офигительная тема. Все, ты ничего не понимаешь. Это офигительная тема. Мы пришли, собрались
по-другому.
Ладно, окей, да, давайте. Это мы мягко...
Зрители сидят и думают, что мы практически...
Это мы мягко подводим к сегодняшнему конкурсу. Те, кто нас смотрит, знают, что за лучший вопрос у нас спикеры дарят подарки. И сегодня, естественно, будут книги. Алексей, это будет электронная книга, правильно?
Да, электронная книга. Я вышлю вот самая большая, это про-версия Холиномики. Она называется как Холиномика 5.2. Она вышла как элитная подробная. Я еще в руках ее не держал. Я имею в виду печатная. Вот поэтому печатной, к сожалению, не могу еще предоставить. Вот, но электронную вышлю лучшему комментатору. Кто-то задаст самый интересный вопрос.
Огонь, огонь. Ну, давайте тогда переходить к теме. Сегодня говорим про экономику. Я даже не знаю, с каких вопросов. Давай начнем с самого важного вопроса. А что с рублем? Мы все видели его взлет, мы видели его падение, сейчас мы видим его взлет. Но при этом, на тех же P2P, там, площадках, где Binance, там совершенно другие цены. Так, и я у тебя увидел классный там пост, твит, где ты вроде все это объяснял. Давай вот про этим пробежимся, расскажи.
Ну, я думаю, что надо разделить это все на два главных фактора. Первый фактор — это, скажем так, естественные причины, да, почему это происходит, потому что созданы такие условия. Условия созданы нашими регуляторами, в основном Центробанком, который, во-первых, заставил продавать 80% валютной выручки всех экспортеров. Тут, там, по-моему, в течение 3 дней нужно продать. И, например, меня это тоже коснулось. Вот пришли деньги из Ютуба, там небольшие, там несколько сотен долларов, но Тинькофф Банк, где у меня ИП, соответственно, даже мне не зачислил их на счет, он автоматически продал 80% тут же. Не тут же, в течение 3 дней он их продал, потому что раньше валютный контроль проходил за полчаса, сейчас он проходил 3 дня. Вот, они там что-то думали, и в итоге зачислили мне на счет 80% рублей и 20% долларов из той суммы, что капнуло на счет. Я думаю, что, наверное, у крупных компаний происходит не так. Все-таки им дают право на бирже самим продать в какой-то из этих 3 дней. Но надо понимать, что огромное количество долларов и евро, которые раньше компании могли себя хранить, как-то копить, сейчас выплескиваются на рынок и продаются. Теперь вопрос, кому они продаются. Есть импортеры, да, которые платят доллары туда и что-то покупают, и нам везут. Точнее, не платят, а платили. Что произошло после 24 февраля? Произошло то, что им отрезали множество путей платежей в Европу, в США, ну и в какие-то, как они называют сейчас, недружественные страны. И эти доллары, даже если бы они хотели их потратить, они их могут купить, но потратить они их не могут, потому что закрыт SWIFT во многих банках, закрыты, то есть даже если не закрыты, то многие уважаемые западные партнеры не хотят работать с российскими компаниями и просто им ничего не продают, даже если вот, пожалуйста, вот деньги. Нет, спасибо, мы с вами не работаем и ничего не продадим. Поэтому эти импортеры, зачем им доллар, если они ничего не могут на них купить? Это такая короткая история, да, вот приходит экспортер, он продал газ на миллиард долларов, тут же 800 миллионов из этого он продает на бирже, а покупать некому. То есть там какие-то беды стоят, вообще непонятно кто, типа, ну вот за 50 рублей куплю, а за 90 не куплю. Но продавать надо обязательно, иначе там Центробанк штрафует, или, говорю, даже такой опции не предоставляется, что, типа, я подумаю еще недельку. Нет, думать нельзя, надо продать. В итоге экспортер выливает огромное количество долларов и евро просто в рынок, в биржу, а бедов нет, то есть некому покупать. В итоге курс валится. И если раньше в таких случаях Центробанк приходил и делал валютную интервенцию, то есть он набирал себе в золотовалютные резервы, то сейчас он это не делает. Почему? Потому что резервы заморожены. И если он купит еще, значит, больше будет заморожено. Зачем Центробанку покупать? То есть он теперь уже не игрок на этом рынке, по крайней мере, не тот, что раньше. И валютные интервенции ему не то чтобы недоступны. Они доступны, да, но они как бы, получается, бесполезны. То есть он рубли отдаст, долларов в итоге, то есть как только он их получит, у него сразу они отморозятся уважаемыми западными партнерами. В итоге Центробанк здесь уже больше не игрец на этом рынке. И так как импортерам доллары уже нужны не так сильно, как раньше, потому что они их не могут потратить экспортерам. Экспортная выручка, она не то что не падает, она даже растет, потому что высокие цены на энергоносители. Вот и происходит падение курса доллара. Это вот такая первая, то есть это как бы естественный процесс. Да, продавцов много, покупателей мало. Что происходит? То, что продается, оно, соответственно, продается доллар и евро. Это вот как бы грубо, что происходит, вот процесс естественный. Есть еще неестественные процессы. Вторая большая, такой, второй большой фактор, о котором писал Пол Кругман, это Нобелевский лауреат, еще лауреат кучи каких-то премий. Вот он написал дней 10 назад, я быстренько статью его перевел, сразу же она получила какое-то громадное распространение, мне там что-то зарепостили, не знаю, там обычно у меня 20 тысяч просмотров, а у меня там было типа 200 тысяч просмотров.
Я лучше Чваркина что-то видел еще, кстати, по-моему.
Да-да-да, он репостнул, точнее, не репостнул, он сделал скриншот, вот, ну и на этом спасибо Евгению, вот, потому что очень много народ прочитало этот текст. И там Кругман, он довольно интересное объяснение находит этому факту, почему Центробанк выбрал такие рычаги влияния. То есть, ну, во-первых, и вот эта вот обязательная продажа, и резкий рост ставки, да, до 20% у нас ставка скакнула. Сейчас они ее снизили. Я думаю, кстати, еще будут снижать. Вот, ну, опять же, как сложится дальше ситуация, трудно предполагать. Но что пишет Кругман? Кругман пишет, что можно множество статистики скрывать, подделывать, фальсифицировать или как-то ее преподносить иначе, как, например, он приводит Турцию, как там Эрдоган, ему не нравились цифры по инфляции турецкой. Что же сделал Эрдоган? Он взял уволил главу турецкого ведомства статистического, потому что цифры ему не нравились. Ну, как только уволил, видимо, сразу стало все нормально со статистикой в Турции. Вот таким вот методом он решил проблему инфляции и всего остального. И у нас отчасти ситуация похожа, может быть, даже и полностью такая же, а может быть, даже и хуже в какой-то мере. То, что преподносит пресса, там, телевидение и какие-то официальные каналы правительства, это одно, да, люди уже привыкли за долгие годы, ну, не то, что им не верят, ну, как бы, с некоторым скепсисом относиться к этой информации. Вот. Это все как бы мы уже понимаем, что нам могут рассказывать что угодно, в том числе и результаты опросов, и там говорят, что инфляция такая, но мы все прекрасно знаем, что там что подорожало, что яйца подорожали, молоко подорожало, мясо подорожало, и огурцы, и картошка, и лук. И не надо нам рассказывать, что у нас инфляция в стране 7%, когда мы видим, что вот раньше пакет еды из Пятерочки стоил 500 рублей, потом стоил 1000 рублей, сейчас стоит 2000 рублей пакет обычный, какой-то небольшой. Ну и, соответственно, все понимают, здесь как бы никого особо не обманешь. Да, в цифрах какая разница, что там написано? Ну, вот что-то написано. И вот эти цифры, их очень легко как-то так преподнести, что, ну, непонятно, что-то подорожало, а зато там подешевел чеснок. Ну и в целом инфляция, ну и нам это можно рассказывать очень долго. Кто-то этому, может быть, даже поверит, а может быть, там, не знаю, сделает вид, что поверил. Но вот что, насчет чего делать вид нельзя никакого, то есть что абсолютно всем всегда открыто, и ты не можешь с этим никак спорить, это курс доллара. Потому что обменников много, банков много, у людей долларов наличных много, и достаточно много в банках тоже на счетах. И вот с этим курсом ты не можешь сказать, если ты начнешь рассказывать, что вообще-то у нас доллар там стоит 50 рублей, а на самом деле ты не можешь купить их даже за 150, но здесь как бы ничего не попишешь, все прекрасно понимают, сколько стоит доллар, если он есть в обменнике, если он есть в банке, если он есть на бирже. Там цены абсолютно реальны, и их подделать невозможно. Соответственно, Кругман делает такой вывод, что это та метрика, которую придется контролировать, если вы хотите делать какие-то, даже не то, что прогноз, какие-то делать изображения того, что происходит с экономикой. То есть инфляцию поделать можно, какие-то отчеты поделать можно, отношение к бедности, к среднему классу, средние зарплаты, какие-то индексы. Это все можно представить каким-то образом, ну, разным образом, да. А вот курс доллара ты иначе никак не можешь представить, кроме как по-настоящему. Соответственно, все усилия и ЦБ, и каких-то других регуляторов, и вообще экономики, направлены тупо на то, чтобы показывать низкий, относительно низкий курс доллара, несмотря ни на что. Несмотря на то, что это время вредно для экспортеров, несмотря на то, что это вредно для бизнеса, ну, я сейчас говорю сейчас в части повышения ставки, да, то есть ситуация в экономике очень плохая, но все равно повышается ставка. Для чего она повышается? Чтобы укрепить рубль для того, чтобы показать какой-то более-менее вменяемый курс доллара. И в итоге мы смотрим, да, что он чуть ли не уже прошлогодние значения показал, да, и типа ничего не произошло, смотрите, курс доллара-то вот он. И все такие, да, смотрите, ну вот, ну, все нормально, курс доллара.
Ну, вопрос такой, а его купить-то можно в этих банках-обменниках по такой цене?
Вопрос второй. Вроде как со вчерашнего дня это разрешено. И в каких-то банках, и в каких-то банкоматах вроде как доллары есть. Но их никто не видел. Вот. Но кто видел, соответственно, вроде бы купил. Потому что с рук, я так понимаю, что сейчас это запрещено. Хотя у каждого обменника, кто там пасется, какие-то подозрительные мужички, которые там по 150 эти доллары вам предлагают купить. Вместе с тем, кто-то мне писал уже, ну, настоящий человек, да, что он пошел и купил в кассе банка доллары, и ему их дали. То есть вроде как это сложно, но возможно. Проблема заключается здесь скорее не в курсе, а в том, что уважаемые западные партнеры, они перестали поставлять нам наличные доллары, которые регулярно сюда там летали самолетами или кораблями, я же не знаю. Ну, это вроде как это совершенно нормальная процедура, насколько я понимаю. Ну, приезжают наличные доллары, а туда отправляются безналичные. Вот, соответственно, здесь какое-то обращение имеют наличные доллары. Потому что там в странах азиатских там партнеров, там, тоже, не знаю, там, в Казахстане или в Киргизии, я так понимаю, что никаких проблем со съемом долларов не было. Есть проблемы со съемом там в той же Беларуси, да, если туда отошлете рубли, то там действительно вы доллары снимете в банкомате по курсу 150, и еще вам дадут снять там 100 баксов, и на этом все, больше съем закончится. Вот. Но вместе с тем в Армении люди снимают доллары со счетов в российских банках, и пока это все работает, хотя и там, насколько я в курсе, поставки наличных долларов в эти страны, ну, там, в Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию, они тоже, так как там резко повысился спрос на наличные доллары, они тоже приостановлены уважаемыми западными партнерами. Но, тем не менее, какие-то доллары там есть. И если очень сильно захотеть, то их можно получить. И курс будет не сильно отличаться от биржевого. Вот, хотя надо тоже всем понять, признать, что, конечно же, настоящие доллары купить, ну, несколько труднее, чем те, что на бирже. Вот. Ну, в том числе и потому, что те, что на бирже, их потратить, пожалуй, сложнее. Да? Мы не можем пока покупать зарубежные акции. Мы с трудом их можем отправлять за рубеж. То есть мы можем отправлять сколько там, 10 тысяч долларов в месяц. Хотя тоже в одном из сообществ инвесторов пишут, что это только со счета одного банка. То есть вроде как, если счетов несколько, то не могут тебя там как-то прищучить, если ты с каждого счета отправил по 10 тысяч долларов, и вроде как это работает. То есть не вроде как, с одного счета точно совершенно можно отправить доллары себе или близким родственникам. Вот. Что касается низких счетов, непонятно. Вроде как это тоже возможно. Ну, то есть доллары есть, они на бирже похуже, чем наличные. И если сумма достаточно большая, ну, то есть кратно больше, чем 10 тысяч долларов, да, какие-то проблемы с выводом их за границу существуют. Вот, но более-менее реальный курс, конечно, мы видим, если мы посмотрим на крипту, на стейблкоины какие-то, там вот курс рублей на 10 больше. Но, опять же, это не речь не идет, потому что он в два раза больше, тем, что там 150 рублей нет. Если на бирже курс там 80 рублей, то стейблкоин можно купить по 90 рублей. Ну, я говорю сейчас примерно, но то есть речь не идет о том, что как в Советском Союзе, да, доллар был там 62 копейки, а наличные были там по 8 рублей за доллар, ну или сколько там. То есть там даже больше, чем на порядок была разница. Сейчас речь не об этом, речь о разнице там в 10-15%, что в принципе, ну, через какое-то время, мне кажется, оно будет сужаться по мере, ну, ослабления вот этих мер поддержки курса. Я думаю, что как-то оно придет более-менее в норму и станет не так все сильно различаться.
Боже, храни крипту, называется, все равно, знаешь.
Кстати, а зачем наличку доллары покупать, по сути, в России? Есть ли смысл? Просто хранить?
Хранить. Потом, я думаю, что кто-то покупает много, он, наверное, рассчитывает все-таки ее вывозить, что-то на нее покупать. Потом, я думаю, что есть, особенно люди там прошлого поколения, они все еще помнят, что цены были в долларах многие. Мне кажется, еще году в 2005, то есть какие-то 17 лет назад, цены на какие-то товары были еще в УЕ. Они, по-моему, начали бороться с ними году, наверное, в 2003-2004, и потом совсем запретили вот эти цены в УЕ. Вот, тем не менее, многие помнят прекрасно, что, да, рубли не нравились очень продавцам. Вот, и очень многие прайс-листы были в УЕ по курсу ЦБ на день покупки. Вот, от этого мы ушли. Но, кстати говоря, не знаю, как сейчас, но еще буквально 2-3 года назад и Беларусь, и Украина совершенно, там было совершенно нормально указывать там цену аренды квартиры или цены какого-то оборудования достаточно редко, там типа музыкального, в долларах. То есть мы от этого ушли, а они, кстати, нет.
А вот я натыкался, не знаю, правда, неправда, что то ли в Советском Союзе, то ли там уже, когда все закончилось, был момент, когда было два курса, условно, для людей внутри России, для тех, кто приезжал. И это были совершенно разные курсы.
Слушай, приезжал, не знаю. Я думаю, что для тех как раз...
Ну, для иностранцев, которые приезжали тратить эти деньги там в России или в Советском Союзе, это был другой курс совершенно.
Слушай, я здесь не знаю... Я уверен, что это был так, да, здесь я не сомневаюсь. Но не знаю, насколько была разница. Вот, но я знаю разницу, что на Кубе, да, есть вот эти куки, и есть настоящие доллары, да, есть местная валюта. И там все действительно отличается очень сильно. И настоящие доллары, оголтелые вот эти кубинцы, которые не боятся то, что их подставляют, они готовы покупать гораздо дороже, чем иностранец может их там продать. То есть, да, здесь ничего удивительного нету. Вот. Но мне кажется, опять я ошибусь, конечно, что эта ситуация со временем нормализуется, и курсы эти будут отличаться не очень сильно.
Ну вот, что я смотрел какую информацию, там говорили, чуть ли не в 10 раз была разница в этом курсе. В 10.
Да. Ну, вот я сказал, что там для тех, у кого были наличные доллары, и кто за них, грубо говоря, хотел купить себе джинсы там, или пластинки, или что-то там, там была речь о том, что он стоил там 8 рублей за доллар, или, может быть, 10, может быть, 20 рублей за доллар, да, а официально тем, кто уезжал там по какой-нибудь МИДовской линии или по какой-то там Комсомольской линии, даже там в социалистические страны, им выдавали там 100 или 200 долларов на поездку по цене 62 копейки, да, но когда обратно они приезжали, там тоже, не знаю, кстати, что происходило, то ли у них отбирали этих обратно доллары, то ли заставляли тратить тут же как-то по какому-то курсу. Вот, я думаю, что там, да, наличные доллары. Ну, плюс же это же преследовалось, насколько я помню, по законам, оборот наличных долларов в СССР. Вот, сейчас тоже какие-то...
Сейчас тоже начали что-то активную деятельность в эту сферу.
Когда люди доллары друг другу продают. Ну, кстати говоря, переводы-то в валюте между резидентами запрещены, то есть доллар мы друг другу отправить не можем. Вот. И это тоже о чем-то говорит. Почему не можем? Ну, вот не нравится. Потому что, когда мы доллар друг другу отправляем, отправляйте рубли.
Слушай, а вот эта история, когда Путин сказал, что платите, пожалуйста, за все наши ресурсы в рублях, это повлияло, в том числе, как думаешь, на курс рубля?
Слушай, ну здесь тоже история, во-первых, очень сложная, очень мутная, очень непонятная. Отчасти можно... Ну как отчасти? Совершенно точно можно утверждать, что замах был на рубль, удар на копейку. Замах был на рубль, да. На евро удар на рубль. Проблема в том, что хотели гораздо большего, да, но удовлетворились и чем-то достаточно скромным, да. То есть все равно контракт в евро, все равно там пересчет идет в рубли после того, как пересчитали там что-то по курсу ЦБ на день покупки. Вот. Но тем не менее, это какое-то движение в сторону Уж не буду говорить.
Utility нашего токена, да?
Ослабление гегемонии доллара. Это звучит очень громко, да, и там какой-нибудь Хазин там или Делягин, кто там еще, кто уже 20 лет рассказывает каждый год, что все, доллар грязная зеленая бумажка, что ему конец приходит, все никак не придет. Нет, не приходит, нет, не придет в ближайшее время, но, тем не менее, это какое-то движение, да, если мы хотя бы перейдем в котировкам в рублях, на что-то, да, это повлияет. Это даст кому-то пример, да, что, например, какие-то другие товары, не знаю, что там, чай индийский, да, он будет продаваться за рупии и котироваться тоже в рупиях, а не в долларах на международной арене. Ну, я, может быть, потом еще какая-то компания посмотрит на это, или еще какая-то страна посмотрит на это и тоже поймет, что для ее валюты, наверное, было бы интереснее, если бы экспортные товары котировались не в долларах. То есть это такое начало, может быть, движения от тотальной гегемонии доллара в мире к нетотальной.
Ты когда так сказал, сейчас вопросик сказал, доллар, 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 грязная зеленая бумажка, это ли не цитата покойного Жириновского?
Да, это точно, это Владимир Вольфович, да.
Да, я помню этот трек, который свели талантливые люди с интернета. Да, Вань, прости.
Да, я вот вспомнил, кстати, говорим про доллар, я вот вспомнил статью или даже целая книжка у Рэя Далио по этому поводу есть, что как сменяются эпохи, и что сейчас есть потенциально возможность смениться эпохи доллара на эпоху китайского юаня, что китайский юань станет новой мировой резервной валютой. Что думаешь по этому поводу?
Ну, слушай, ну, нет, не станет. В ближайшее время нет. Там есть множество препятствий. Во-первых, сам Китай этого не хочет. Он строит всевозможные препятствия. Он довольно сильно ограничивает, то есть у них там тоже сильное ограничение, типа как у нас ЦБ, китайский регулятор не дает не заходить иностранной валюте как следует в Китай и не дает и юань как-то выводить из китайской экономики. Там все довольно сложно, все довольно сильно зарегулировано, то есть у них нет, в Китае нет свободного хождения капитала через границу. И, ну, это показатель того, что они не очень-то этого и хотят. Вместе с тем, вроде бы есть знаки, да, что при торговле не с США и, там, условно говоря, не с условным Западом, Китай готов торговать за юани, ну, с той же Россией, например, там, или там, с тем же Вьетнамом, или с Таиландом. И там действительно вот эта вот попытка Путина сказать, что давайте торговать за рубли, она может вот триггернуть вот это вот событие, и что давайте, да, в Вьетнам продавать товары за юани. И, может быть, если они об этом думали 5 лет, то сейчас они решение примут. Вот. Но что касается резервов мировых, там тенденция какая? Да, очень сильно доля доллара упала за последние 22 года, грубо говоря, там с 80 до 40%, но она упала не в сторону юаня, она упала в сторону евро, что, наверное, кстати говоря, вот сейчас уже там, смотря на, как там, 2001 год появился евро, что-то не помню. Я уехал во Францию в 99 году, тогда еще цены были во франках, и в евро они были, типа, только будущие цены были, как написано. Ну, и там вот за два года, по-моему, это произошло, насколько я помню. И там 2001-2002 год франки ушли, может быть, 2000 год франки ушли, остались только евро. И это, в целом, наверное, победа Европы, такая маленькая победа над Америкой, что, да, кучу транзакций мировых евро занял, но в последние годы, там, вот эти 5 или 10 лет, доллар теряет позиции не юаню, он теряет позиции не евро, а так называемым сырьевым валютам, это австралийский доллар, это канадский доллар, швейцарский франк тоже там что-то начал как-то это двигаться, нравится он Центробанком. То есть здесь речь не идет о доминации Китая, доминации юаня, а скорее просто о небольшом снижении роли доллара в мировой торговле. Вот. Но Ну, и не только торговли, и в золотовалютных резервах разных центробанков. Это движение не резкое и не внезапное, движение плавное. И я бы тоже не стал говорить, что оно какое-то неуклонное. Ну вот да, снижается, но вот что может дальше произойти? Ну вот сейчас какой-то новый британвудс придумают, соберутся и опять там потрясут авианосными группировками. И какое-то новое волшебное соглашение США заставит своих союзников заключить, которое в лишний раз укрепит экономику США. Ну, это вполне возможно, я бы не стал это как-то вот исключать. Какие-то вот такие вот внезапные движения финансовые, возможно, они будут поддержаны какой-то другой войной, или несколькими войнами, или чем-то более ужасным, или чем-то менее ужасным. Здесь остается только догадываться, потому что, ну, масса возможностей есть у американцев. Вот, и при этом есть масса недовольных американской политикой. Так что в плане финансовом нас ждут, и политическом нас ждут интересные времена.
Знаешь, пока мы тут разговаривали о рубле, я подумал, что тебе, в принципе, после этого стрима можно будет написать книгу «Рублятика. Сказ о рубле» с рабочим названием, естественно.
Крутое название. Да, я, слушай, это прям... Я должен это записать, потому что...
Офигеть! Я стал соучастником, скорее всего, будущей книги. Это прекрасно.
Ну, мне даже такое в голову чудесное название не могло прийти. Вот, не знаю, издадут, не издадут.
Ну, хотя хули... Сделай хотя бы, пожалуйста, версию такую. Электронное издание сделай.
Я тебе пришлю там, и этот блёр попрошу, чтобы там было как-то написано. Да, вот автор названия.
Класс, блин, прекрасно. Я пока воспользуюсь паузой, напомню, что у нас сегодня за лучший вопрос в прямом эфире подарок электронной книги. Я так понимаю, электронная книга на выбор или какую-то конкретно, кстати, вот мы не уточнили?
Можно на выбор, но я хотел выставить вот самую большую сейчас, это Хулиномика Про. Вот она прям такая суперобъемная, и самая последняя версия Хулиноми, которая есть. Вот. Но если кому-то нужна другая, могу прислать другую.
Ну, Хулиномик — это локомотив, поэтому всем советую читать, наверное, с нее, если вы не знакомы с книгами. Хотя я прочитал сначала жлобологию, то есть я сначала начинал читать Хулиномику, и жлобологии мне больше понравилось название. Я начинал, конечно, с нее.
Окей. Жлобология. Сейчас есть оранжевая, она побольше, поновее. Я надеюсь, что, кстати, еще будет... Опять же, кстати, без мата, цензурная версия. И тоже там мне, например, несколько там ребят присылали свои истории про то, как они там учились на MBA, в каких престижных вузах, что из этого вышло. Потом есть какие-то истории читателей, которые там пытались разбогатеть, в том числе, кстати, и на покупке, на продаже валют. И я их вот все дополнял злобологию вот этими всякими историями.
Кстати, у меня в комьюнити, крипто-комьюнити, к слову, там многие отписались, что они после твоей книжки «Криптоматика» начали криптой заниматься.
Представляешь? Здорово, я очень рад. Ну, здесь я все-таки должен сказать спасибо Алексею Антонову, который меня сподвиг на это, и который гораздо лучше разбирался и разбирается в крипте, но я волей-неволей был вынужден разобраться, как это все устроено. Хотя, например, вот я до NFT, до принципов, то есть примерно я понимаю, что такое NFT, но вот как оно и зачем, это для меня до сих пор загадка. Вот историю слышу, наверное, да, про твит этого Джека Дорси, первый, который кто-то там купил за миллионы долларов, а теперь самая большая ставка была там типа меньше 7 тысяч. Вот. И потому что, ну, как я для себя понял, по большому счету, любой может сгенерировать NFT на URL плюс скриншот. И почему, ну да, его сгенерировал Джек Дорси, конечно, это, наверное, ценнее, чем кто-то другой, но по большому счету там ничего.
Слушай, если мы будем говорить про NFT, это, значит, отдельная тема и долго, там, наверное, я вот как считаю, что не хватает настоящих коллекционеров. Суть, наверное, NFT-шки, когда вот я хочу от этого, от тебя хочу конкретную книжку, знаю, что ты ее выпустил, и она подтверждена тем, что ты у себя разместил в официальном аккаунте. И это мне для коллекции офигенно. Я не хочу ее перепродавать, я хочу эмоциональную привязку к ней иметь. Тогда да.
Ну, то есть мне пора генерировать свои NFT. Там
первые... Я сделаю NFT-шку с этим выпуском. Сделаю.
И подожди, а что там будет? То есть там будет URL на YouTube-канал и скриншот...
Не-не-не, мы по-другому делаем. У нас, короче, смотри, какая история. У нас такая типа карточка, которая трехмерная в стекле, такая, знаешь, какая коллекционная карточка с твоим изображением, с названием эпизода, с автографом, который ты нам предоставишь. И она так крутится красиво, человек смотрит, приобретает и думает, блин, офигенно, у меня есть офигенная карточка, как бейсбольная, как будто в таком специальном стекле. Сразу все, что...
Так, что ли?
Что?
Это на ней QR-код.
Ну, или можно сделать QR-код, можно ничего не делать. Сам факт того, что мы это выпустили с тобой, и она классно выглядит, это уже офигенный способ ее приобрести, получить. Mm-hmm. Это офигенная, вернее, сама ценность того, что это официальная карточка от нас. А плюс мы даем еще дополнительные ценности из разряда... Возможно, мы будем делать DAO, да, в НИИ, эта NFT-шка будет входом в наше DAO. Возможно, мы будем делать новые какие-то подарки владельцам этих NFT-шек, будут подарки в том числе давать. Очень много у нее применений, может быть, ценностных.
То есть такой, типа, новый... уровень комьюнити, или, да, как сказать, билет в новый уровень комьюнити.
Да, да, можно так сказать. Это такая... Я, короче, тебе пришлю, покажу, как все это выглядит. Ты посмотришь, скажешь, вау или не вау.
Кстати, про крипту интересно, что я тоже, вот, допустим, с 2017 конца, 18 начала в крипте, но фундаментальные знания только сейчас приобретаю, смотрю, изучаю. Курс от MIT прохожу и так далее. То есть, чтобы, ну, как фундаментально быть в теме. Там, знать не только, какие бывают токены, но и там, что такое проблема византийских генералов, например.
А я тут продолжу твою мысль, Ваня, потому что, почему я начал, собственно, читать эти книги, все вот эти. Потому что в какой-то момент я понял, что, твою мать, крипта же — это экономика, только более быстро, более современно. И не понимая основ, я, условно, я не могу понять многие вещи в ней. И поэтому начал, собственно, изучать экономику. Давайте, знаешь, к чему перейдем? Окей, мы обсудили, что происходит с рублем прямо сейчас. Давай подумаем, а что может быть в ближайшем будущем? Хотя бы, блин, не знаю, вот в ближайшие полгода. Можем вот такой горизонт планирования сделать?
Тяжело, потому что мы перед лицом не просто неопределенности, да, мы даже... не знаем, что... Мы не знаем того, чего мы не знаем, да? То есть как 24 февраля все были огорошены, в том числе и первые лица правительства, да, о том, что началась спецоперация. И это, ну, это было настолько неожиданно. Для меня это было вот, не, как, даже не то, что черный лебедь, даже не знаю, как назвать. Это было что-то, нечто невозможное, на что не было смысла закладывать. Черный. Что-что?
Черный птеродактиль. Плохой юмор. Это, да, не,
да, это точно. Это даже не лебедь, это вот был черный свин, да, или птеродактиль. И на что нас ждет еще? Ну, теперь уже потенциальные вот эти, как сказать-то, линии Боллинджера для трейдеров, или как это можно назвать, они настолько сильно расширились, да, что невероятное какое-то количество возможностей, в основном плохих, нас может ожидать. Ничего здесь хорошего, конечно, нету, но что я вижу? То, что на Центробанк реагирует исключительно грамотно, то, что Набиуллина, который сейчас уже понятно, да, что и 20 лет, ну, не знаю, когда она там заступила, 10 лет, давали приказ сдерживать инфляцию, сдерживать курс. И несмотря на то, что я с этим абсолютно не согласен, и что это было правильно, но... она с этим блестяще справилась, с этой задачей, и с тем, что сейчас происходит, она справляется абсолютно адекватно. Ну, не знаю, она, не она, ее советники, ее там помощники, может, она просто лицо, которое где-то там на обложке выступает, но, тем не менее, мы видим, что меры абсолютно адекватные, несмотря на то, что ситуация неадекватная, меры, которые можно было принять, они все приняты. И здесь в чем-то упрекать наш ЦБ, ну, странно было бы. Это означает, что, как я несколько раз уже говорил, не надо думать, что все будет очень плохо. Все будет просто плохо. Вот. Но не
очень. Как в том анекдоте. Нет, это еще не пиздец.
Да.
Плюнь вождю в лицо, вот теперь пиздец.
Вроде того. То есть, да, все плохо, но вроде как не очень плохо. Вот. И, конечно, все зависит от дальнейшей какой-то дальнейшего потенциала неадеквата, который может произойти, который сейчас максимально широк, и можно ждать всего, чего угодно. Вот. Но мы увидели, что, по крайней мере, ЦБ реагирует адекватно. Это означает, что, наверное, будет снижаться ставка, наверное, будут плавно снижаться ограничения, как они уже мы видим, что они плавно снижаются по обороту валюты, по движению капиталов, может быть, не так быстро, как хотелось бы. Вот, но как-то они будут снижаться. Что касается западных санкций, здесь все, наверное, хуже, чем хотелось бы. Ну, понятно, что хуже, чем хотелось бы. Но в том плане, что мы знаем множество примеров, когда санкции вводились против каких-то стран, там Иран, Корея, там еще что-то, какие-то там страны. Но примеров, как они снимались, вот мы знаем довольно мало. И совершенно точно, что эти санкции могут быть наложены годами и даже десятками лет. И здесь надо просто признать в том, что жопа надолго с нами. И мы в ней тоже надолго. И остается только... Ну, это означает, что чтобы куда-то продвинуться, работать придется намного-намного больше. С этим ничего не поделаешь. И, кстати, тем, кто убежал, тоже либо надо будет как-то себя находить в другой стране и делаться гражданином или получать вид на жительство другой страны, потому что сейчас с российским паспортом приходится людям туго. Вот, и даже если вы убежали, это не значит, что вас здесь там не достанут. Каким-то способом напакостят, и в этом тоже сомнений никаких нет. Но при этом тоже, ну, не надо как-то теперь прыгать с балкона. Придется просто работать больше, чем мы рассчитывали.
На самом деле, даже заметил, чтобы сохранять тот же самый уровень комфорта, денег уходит в 2, а то и в 3 раза больше. Особенно там каких-то специфичных историй, типа корм кошкам, казалось бы, которые у нас сидят там
под гузом.
Да, подгузники, например. Поэтому да, работать придется точно больше. Слушай, раз мы тут все равно затрагиваем крипту, а что ты думаешь про вот эти все активные обсуждения крипты сейчас в законодательном поле? Потому что вбросов со всех сторон идет огромное количество. От «давайте мы все разрешим» до «давайте мы все запретим» и запретим некастодиальные кошельки, чтобы нельзя было, кроме бирж, иметь где-то кошельки.
Слушай, ну как бы запретить их можно, да, и вроде как даже они запрещены, какие-то обращения с криптой, но то есть заявить-то это легко, но как это проследить за этим, ну, трудно. Да вот институт запретили, Facebook запретили, но...
Признанные экстремистскими организациями территории России.
Да, и даже не на 90%, а инста упала, насколько я понимаю, процентов на... 50-60, то есть, ну, чуть ли не половина людей продолжает ей пользоваться, или там не половина людей, а половина из тех, кто делал там трафик, продолжает ей пользоваться каким-то образом, не буду даже говорить каким. С криптой похожая ситуация, на мой взгляд, то есть, да, ее там запрещают, но ее трудно запретить, примерно так же трудно, как запретить весь интернет. Можно ли запретить весь интернет? Ну, наверное, можно.
Но... Слушай, наверное, даже больше не про это интересно, а интересно про то, что наоборот хотят разрешить-то. Мы смотрим вбросы, те запрещающие.
Как бы, ну вот разрешить. И что значит разрешить? Что...
Налоги брать за это.
Что это означает? Что можно будет платить на госуслугах пошлину за загранпаспорт в крипте? Вот это?
Не, ну... скорее всего, платите налоги с вашей крипты.
Альтернатива, ну и плюс альтернатива долларовому эквиваленту, что его можно обращать.
Ну, сейчас уже понятно стало, что вот эта лазейка, которую, наверное, не ожидали наши уважаемые западные партнеры, что настолько она будет распространена, хотя, насколько вот я себя понимаю, если посмотреть на весь мир, на распространенность крипты, на ходлеров больших крипты, вот этих так называемых китов, то выяснится, что самые большие, ну ладно, в США я не буду там какое место называть, пусть американцы первые, но а китайцы вторые, но третий, четвертый выяснится, что это Украина и Россия, или там Россия и Украина. И вот этого никто не ожидал, Или, может быть, кто-то знал, кто в теме. Вот, но те, кто принимал решение, они были не в теме. Вот, и выяснилось, что вот эти вот ручейки крипты, которые утекают или втекают в Россию и, соответственно, Украину, они гораздо больше, чем рассчитывали те, кто хотел перекрыть SWIFT и наложить санкции на банк. Потому что, как выясняется, все работает, ну, в общем-то, довольно-таки четко. И раньше это казалось как-то невероятно трудно, но и кошельки становятся более удобными, и появляются и новые и протоколы, и там, да, эфир, биткоин переводить дорого, вот, но появляется там те же самые, не знаю, 5 лет назад не было же этого TRC-20, и этого BEP тоже не было. Или там он был совсем в зачаточном состоянии. Сейчас выясняется, что вот совершенно можно там 100 баксов перевести за доллар и куда угодно, и невозможно на границе их поймать, и можно перевести в подсанкционную страну, заплатить за что угодно, а недалеко до того, что и на сайтах будет появляться, просто заплатить карточкой, ну, карточки нет, хорошо, заплатить криптой, платишь, и где все платится, и ну, в общем-то, что, на этом все. И там вот эти все шлюзы, автоматизировать их, мне кажется, что все довольно легко. Если сейчас там надо заходить, искать обменник, потом переводить деньги кому-то на Киви, потом они оказываются на кошельке, потом ты... Это, если это уже работает с человеческой помощью, то недолго ждать, когда это без человеческой помощи будет работать. Нажал кнопку, заплатилось, без всякой визы мастер-карда, без всякого свифта. Все прекрасно ушло и пришло. Я думаю, что это мы уже в конце этого года вполне можем увидеть. И, кстати, мы можем увидеть даже до такой степени, что физические деньги могут списываться с карты банка, уходить на другую карту, потом на другую карту, потом на другую платежную систему, потом в кошелек, потом из кошелька. Это все, мне кажется, что в ближайшем будущем нас ждет. И слава крипте за то, что это возможно.
А, кстати, сам криптой пользуешься или так, не знаю, просто как хранилище?
Пользуюсь, не буду говорить зачем, для проведения платежей. А еще и, ну, небольшой... Я давно советую, там, чем я, ну, не то что горжусь, а и тоже не хочется хвастаться, но я вот реально там с 17-го года говорю, ребята, от 1 до 5% портфеля держите в крипте. Это совершенно нормальный актив. Он немножко необычный по сравнению там, с золотом, акциями, облигациями, и банковскими вкладами и чем-то там, неважно чем еще, и венчуром. Но если вы рискованный человек, рисковый парень, держите 5%. Если вы консервативный инвестор, держите 1% портфеля. Ну, у меня, я могу сказать, что там порядка, наверное, 2-3%. Наверное, вот было, в том году было 2%, сейчас, наверное, 3% портфеля у меня, я имею в виду общего вообще всего, если взять вообще все, в крипте. И, видимо, вот ситуация показывает, что будет эта доля расти.
А если вы отморозок, не держитесь никогда более 70%, как я, во всей этой истории. Для меня, не знаю, какой-нибудь акции, знаешь, ты думаешь, как они работают? Почему, если они, в принципе, так же складываются, как крипта, то какой хрен я, блин, в них инвестирую, если можно в крипту, она больше хотя бы даст потенциале, может. Акции же тоже складываются, и тоже на 70%, как показала практика, могут.
Не только, видишь, сейчас проблема в том, что акции, не просто акции могут сложиться, акции тебя могут забрать, да, вот у тебя были акции, а потом тебе говорят, спасибо, мы вам все прощаем, и биржа не работает, брокер не работает, а если и работает, то у вас все заморожено, и приходите через 10 лет.
Да, при этом в этот момент смотришь на биток, и он такой какой-то стабильный был такой, вот, знаешь, даже, ну, так, и нормально, и в боковичке сидит, по сравнению со всем остальным.
Нормально с битком-то было.
Поэтому некоторые люди уже делают токенизированные акции и аналоги, и у нас был даже эфир по это, но еще в ту эпоху до февральские.
Да, так, окей. Кстати, ты затронул венчур. Ты говорил, что ты стал участником наших друзей, клуба наших друзей, Angels Deck. Ты стал немного пробовать в венчуре себя. Давай, наверное, поговорим про венчур. Как твои первые попытки и, собственно, что ты думаешь? Ну,
пока непонятно. Пока, наверное, если бы не санкции, Я бы сказал, что я сделал несколько небольших ошибок. Пока еще не могу сказать, что больших, пока, наверное, небольших. Но если посмотреть на всю историю с точки зрения текущей ситуации и санкций, то выяснится, что, наверное, это был такой, ну, не могу сказать, конечно, тихая гавань. Венчур — это не тихое, конечно, совершенно место. Вот. Но это такой был интересный способ, как бы слово-то выбрать, спрятать, нет, неправильное слово спрятать, ну, диверсифицировать свои вложения, как-то там укрыть, да, часть денег в таких местах, где куда не ступала нога человека и где никогда не светит солнце. Хотя есть проблемы обратного тока, то есть там инвесторы, которые оказались в одном или в каком-то из фондов, где был человек под санкциями, да, они оказались в полной жопе, потому что там могут весь фонд попросить на выход, да, то есть фонд вошел в какую-то, особенно если там истории большие, там про pre-IPO, например, или там Series B, Series C, и входил фонд, где сидит там 200 человек, и один из них под санкциями, какой-то там олигарх или жена олигарха, да, и весь фонд просит на выход, потому что вот силиконовая кремниевая долина не любит ребят, там, где последний там бенефициар, это кто-то под санкциями. Да, и непонятно, что с ним делать, что, возвращать им деньги или там, ну, короче, геморрой можно обрести очень-очень много, и да, это такая обратная сторона медали. С другой стороны, да, те, кто успел, например, кто много денег вложил в венчур в предыдущие годы, сейчас выясняется, что довольно трудно у него их отнять, потому что они вот в разных, там, в деловой регет сидят, в каких-то ячейках странных, или не очень странных, или не деловые, что-то через кики. Там, что-то
или через в ячейке через ячейку, еще так бывает.
Да. Пойди найди, кто там куда вложился. Взяли у тебя вот эти деньги, свифтом ушли, вот ты покупаешь долю в иностранной компании, ты купил, а потом пойди там разберись, как их там вот учитывать, что, где, кто. Пойди найди. Вот. И те люди, которые... Я, к сожалению, а может быть, к счастью, я сейчас даже не знаю, сделал всего несколько сделок, там 4, может быть, 5. При этом там была тоже интересная история. Первая самая сделка, которую я хотел сделать, она отменилась, не пустили. Типа сказали, что мы нашли там деньги от большого фонда, и все, ваши чеки не нужны. Последняя сделка отменилась, потому что финансирование не прошло, а началась спецоперация. И тоже там, ну, не то, что они зависли, но они в таком находятся, как сказать-то, не очень приятном состоянии. И эти деньги, тем не менее, они, по крайней мере, выведены из России и будут куда-то, я надеюсь, вложены более-менее адекватно, ну, смотря, опять же, с чем сравнивать. Так что такая вот это вот медаль с двумя сторонами, или палка о двух концах, как сказать. С одной стороны, можно очень сильно попасть, точнее, даже о трех, получается, палка у нас о трех концах. С одной стороны, очень рискованный тип инвестиций сам по себе, и портфель из, там, не знаю, наверное, меньше там 15 проектов смотрится очень рискованно и как минимум там странно. Вот. С другой стороны, это довольно доходная история, как мы понимаем, что вот за последние годы, если посмотреть, если, ну, ты совсем как не был каким-то там неудачником, то доходность в венчуре была повыше, чем на фондовом рынке. И если ты реально делал портфель там из нескольких десятков проектов, то, ну, наверное, все бы не обанкротились, если, конечно, там совсем ты не промахнулся. А те, что стали единорогами, они, соответственно, обеспечили доходность, ну, или наравне, или даже больше, чем на фондовом рынке. Плюс еще какой-то фан там присутствует, да, там можно кому-то что-то там поменторить кого-то, или, может быть, если деньги большие, можно попасть в совет директоров, или там как-то свой нетворк как-то развить. Вот. И вот третий, да, этот фактор, что можно каким-то образом скрыть деньги от санкций, причем с обеих сторон, или от жены, можно тоже скрыть деньги, тоже для кого-то актуально.
Вот У тебя были инвестиции после всех событий, после санкций? Потому что сейчас, вот мы тоже при IPO занимаемся сейчас, есть такая штука, чтобы у тебя Delaware, ячейка, и тебе, чтобы человек с российским паспортом перевел туда деньги, чуть ли не у ЦБ надо разрешение спрашивать сейчас на эту сделку.
Вроде как сейчас с этим стало немножко попроще, типа вот вчера стало попроще, и, возможно, станет еще проще, я на это надеюсь, что, потому что вроде бы ЦБ, опять же, повторюсь, показывает адекватность. Не было сделок, но у меня есть такая история с моими обязательствами и с неким менторством стартапа, но так как они, по крайней мере, отчасти рублевые и происходят здесь, в России, то этому инвестированию ничего не мешает. Бизнесу мешает, естественно, очень сильно санкции, но вот инвестированию нет, не мешает. И я думаю, что это будет тоже развиваться, то есть рублевые инвестиции в российские стартапы или около российские стартапы, они сейчас найдут, я думаю, какие-то либо новые схемы, либо всколыхнут какие-то новые интересы, потому что ну, не всем же в квартиры да, вкладывать в какие-то в новостройки или там в фондовом рынке многие разочаровались, а многие туда и не дошли, а теперь и не придут, потому что понятно, что риски какие-то нарисовали совершенно новые, которых никто не видел и не ожидал. Вот. А в венчуре они как были большие, так и остались большие.
Слушай, ну у нас уже и до этого-то не особо был русский венчур как таковой. Сейчас это еще более закрытая штука становится. Получается, что это смесь дивидендного и чуть-чуть венчурного получается инвестирование, если вот в России именно все это развивается?
Ну, я бы сказал так. Сейчас, наверное, российский венчур, он будет смотреть в сторону, как сказать-то правильно, не малого бизнеса, не кэш-кау, а просто в, может быть, как не венчурные стартапы, да, то есть это не компании, которые будут расти, давать там 4 икса в год, а просто компании, которые находятся на начальной стадии развития или на средней какой-то стадии и находятся с хорошей командой на большом рынке, они показывают там, например, 3 года по 25%, и ты думаешь, а что бы мне не проехаться еще 5 лет по 20%. Вот такие уже не стартапы, а компании, ну, достаточно современные, там, наверное, айтишные в основном, может быть, какие-то другие технологии новые, они, мне кажется, будут легче сейчас принимать деньги, потому что а куда их еще девать?
У нас есть наш друг, Вань, помнишь, Impact Capital. Они, Алексей, знаешь, ты Impact Capital, они инвестируют в private equity, в российский private equity. Это не всегда стартап венчур, это какие-нибудь парки развлечений могут быть, там, производство. Ты как к такому виду? Что?
Хороший пример, да, парки развлечений, ну вот, например, прикольно.
Вот, хороший, да. Вариант. И вот хочу узнать, а ты сам, у тебя есть в портфеле с таких историй, именно таких вот?
Нет, вот, но я не исключаю, что что-то такое может появиться. То есть сейчас вложение в какой-то открытый бизнес. Ну, слушай, открытый, ты знаешь, у нас бизнес, который может сделать питч, это у нас уже каждый может себя стартапом назвать, хотя там не идет речи об иксах. Вот, просто люди, которые либо получили образование там, либо просто научились правильно упаковывать свой бизнес и честно раскрывать его показатели и открыто искать инвесторов. Ну, вот взять Додо Пицца, стартап или не стартап?
Стартап, ну, вот, наверное. Мужикам
сложно, ну, ладно. Не знаю. Сейчас, может быть, хотя там большая технологическая, как сказать-то, платформа, база, да, и вот что-то типа этого, оно может, мне кажется, вполне привлекать новых каких-то инвесторов уже в новых условиях. И я думаю, что там будет все не очень плохо, а может быть даже и хорошо. И вполне возможно, что лучше, чем фондовый рынок там все будет.
По поводу Додо Пиццы, кто не видел, посмотрите у нас эпизод с Валерием Золотухиным, это прям однофамилица, одноименница известного актера. Там мы как раз говорили про Додо Пиццу и о том, что он один из первых, кто начал покупать акции на вторичном рынке. И вот акции Додо Пиццы он начал скупать у всех людей, говорит, в какой-то момент его сам Федор пригласил на встречу, понять, а не рейдерский лет захват такой агрессивный. Тот сказал: не-не-не, просто говорит, это мне нравится ваш бизнес, я просто скупаю, хочу там вот стать инвестбанком в будущем и так далее, и так далее. То есть это тогда еще началось. И это не популярно в России, хотя акции там есть у многих компаний.
Ну, прикольная история, я не слышал про такую.
Обязательно посмотрите, скину подкаст. Классный, на NL Talks. Круто получилось. Блин, окей. Знаешь, я еще пока подумал, когда ты там разговаривал, не было времени вставить. Нам нужны какие-то джинглы, короче, Ваня. Когда, знаешь, говорят, там, силиконовый ты исправил на кремниевую, так охота джингл из сериала. Кремниевая, блядь, кремниевая, не силиконовая, знаешь. Джингл. Нам нужен набор джинглов в нужной ситуации.
Кстати, мы вот говорили про криптоинвестиции как такие максимально рисковые в портфеле, но там тоже нужно, наверное, части аудитории раскрыть тайну, так сказать. Там есть не только то, что можно купить монеты, но вообще целый спектр вариантов, там, начиная от тех же...
От венчура, да?
Да, от венчурных инвестиций в сами проекты на ранних стадиях, на более поздних стадиях, токен-раунды там... Можно банально...
Стейкать банковские депозиты практически там есть.
Да-да, но это целый, наверное, отдельный эфир нужен. В общем, там целый спектр, чтобы сейчас не распыляться. Вот приходите к Сереге на каналчик. У него есть каналчик Сергей Беляев, называется, в Телеграме. И там он пишет про все эти штуки.
Ты знаешь, ты вот так сказал, спасибо, что рекламировал, но я, возможно, буду менять название еще раз, но тем не менее, ладно, сейчас оставлю ссылку.
Да, люди уже пишут, канал, там... боже, храни крипту, не могу найти, боже, храни крипту.
Да, кстати, пишут комментарии, а я уже переделал каналчик. Да, спасибо, окей. Да, подписывайтесь на канал, там еще мы, что ты сказал, мы занимаемся в том числе и инвестициями в приватные раунды криптопроектов. Это максимально рисковый венчур. Если вот венчур рисковый, то инвестиции в приватные раунды криптопроектов — это еще вообще very, very high risk.
Следующий уровень — это просто когда вы деньги из окна кидаете, вот перед этим.
С надеждой, что они ветром с другими смешаются и тебе принесут в окно еще. Окей. Об этом мы пишем в Телеграм-канале. Подписывайтесь, ссылочка будет в описании. Окей. Может быть, перейдем к вопросам? Вопросов налетело? Интересных? Поотвечаем?
Давай.
Давай, выбирай, Серега.
Да, будем с вами, Вань, по очереди зачитывать. Мы с тобой молодцы.
Да.
Так. Ну, вот нет, это нет. Вот, отличный вопрос, офигенный вопрос. Мы про риска говорили. Криптограф спрашивает: рисковать и торговать на фьючерсах оправдано?
С плечом.
Короткий ответ: нет. Долгий ответ: ну, слушай, можно рассказывать. Есть люди, которые заработали, торгуя с плечом на фьючерсах. Что это означает? Что заработать на фьючерсах возможно. Заработаете ли вы? Скорее всего, нет. Ну, поэтому базовый ответ – нет, не стоит этим заниматься.
Окей, отлично. Едем. Да. Как там говорили? Блин, круто, это очень
прикольно. Прикольно, прикольно, да.
Давай,
Екатерина, Ваня, спрашивает, какую часть экономики разрушают наши банки, поднимая процентные ставки?
Я думаю, что довольно значительную. Ну, не наши банки, да, Центробанк. Речь идет про Центробанк, конечно, потому что банки — это все-таки производная. Ставки банков — это производная от ставки Центробанка. Но еще раз скажу, у Центробанка нет задачи сохранить какую-то часть экономики с использованием там низкой ставки. У них есть задача там показать низкую инфляцию, показать курс доллара какой-то вменяемый. И я всю дорогу считал, то есть последние там 10 лет, когда я экономикой более-менее стал заниматься, считал, что это неправильная стратегия, вот, и надо смотреть там на Америку, на Китай, на Европу, где и на Японию, где ставки низкие, а экономика, ну, Япония не в той мере, там не помогла низкая ставка, но в Америке она очень сильно помогла, и посмотреть там, взять на китайскую денежную массу, на российскую денежную массу, у нас гораздо меньше денег в экономике, чем в Китае, там, типа, в 3 раза меньше по отношению к ВВП. И, на мой взгляд, денег всю дорогу не хватало, рублей, я имею в виду, рублей в экономике не хватало. И почему не хватало? Потому что боялись инфляции, боялись высокого курса. Вот. Но какую часть экономики это разрушает, ну, можно здесь только гадать. Я думаю, что значительную. Я думаю, что это была ошибка. Вот. Но сейчас ситуация настолько дикая, что вот в текущих реалиях я уже не могу сказать, что это какая-то ошибка. Да? Ну, может быть, даже сейчас это уже и не ошибка.
Отлично. Едем дальше. Станислав спрашивает. Алексей, скажите, пожалуйста, почему не определяет курс рубля по паритету покупательной способности?
Потому что это сложно и не очень понятно, кому это нужно. Базовая история с курсом, она такова. Если курс валюты низкий, то это хорошо для экспортеров, то есть страна становится богаче, а люди становятся беднее. Почему? Потому что они могут купить меньше товаров за рубежом, они не могут ездить за рубеж и красиво там отдыхать, как в Норвегии, в Таиланде. А обратная ситуация, когда валюта дорогая, это значит, что граждане богатые, как какие-нибудь там швейцарцы, да, они как раз могут ездить за рубеж и скупать там дешевый тайский массаж, и неважно, что там для них там где-то будет, еда, гостиницы, и, там, аренда авто, неважно, любые услуги супер дешевы, но при этом сама страна, ну, не то чтобы бедной, но она будет не очень, или, а может быть даже и очень неконкурентоспособной на международном рынке. В целом, вся эта история с Бреттон-Вудсом и с отменой золотого стандарта, а до этого Ямайская конвенция, которую, наоборот, принимали этот золотой стандарт, она была, наоборот, навязывала высокий курс валюты. Америка и Международный валютный фонд не давали опускать курсы валют, то есть девальвировать ни немцам, ни французам после Второй мировой. Именно для того, чтобы американские товары были более конкурентны на международном рынке. И это принесло, в общем-то, очень большие результаты. И как раз гегемонию доллара это и принесло. Поэтому здесь можно так ответить, что почему не определяют? Потому что не могут, например. Вот не дает им Америка, не дает им ЦБ, не дает им указаний правительства устанавливать такие низкие курсы. Да, потому что боятся, что народ обеднеет, например. Вот, ну, не привык у нас народ, когда он не может себе что-то там купить, например. А если так пожить какое-то время, выяснится, что там народ бедный, а страна разбогатела, да, сможет себе что-то позволить. Новую армию, например. Это грустная была шутка.
Это да, это весьма интересно, как все это работает. Мне иногда кажется, что мышление, когда ты начинаешь только в этом погружаться, вернее, до этого, ты думаешь, ну, типа же, почему не могут? Ну, как бы логично, сделайте там, типа, как это не могут? Типа, такие люди с такими возможностями, возьмите и сделайте. Оказывается, есть много сдерживающих факторов, и не все на самом деле возможно. А иногда и не просто даже сдерживающих факторов, а банально иногда и глупости какой-то возможно даже. Вань, давай следующий вопрос.
Да, давай. Александр спрашивает, что думаете о покупке и продаже крипты через peer-to-peer, видимо, ботов, там, платформы? Знаете ли реальные кейсы блокировки переводов? Сможет ли государство контролировать peer-to-peer? Похоже, что планируют, но пока все отлично работает.
Я думаю, что идеи контролировать, конечно же, есть. И все к этому движется. Конечно же, крипта не нравится. Причем большинству государств мира, только там в Сальвадоре, она кому-то там нравится, в Панаме, может быть. Думаю, что это пока это работает, это прекрасная идея. Надо всем осваивать, естественно, P2P переводы и крипту тоже. Надеюсь, что не сможет, но все идет к тому, что как-то это будет происходить. Знаю ли я реальные кейсы блокировки? Знаю. Кто-то недавно где-то кому-то написал, что какой-то банк, не буду говорить какой, увидел, видимо, автоматические продажи и покупки крипты через какой-то обменник, да, ну, люди же зарабатывают на том, что на биржах, на обменниках ставят и покупку, и продажу, и на курсе, соответственно, торгуют криптой. И если это делать как-то вот дико и оголтело, то банку это может не понравиться, и он может заблокировать счет за подозрительные операции. Вот это вполне может произойти. Поэтому будьте осторожны.
Да, внезапно я могу добавить, что ну, если у вас большие суммы, сори, Серег, то явно это не стоит делать через peer-to-peer. Это лучше уж как-то по-другому подумать. И
в пакете, в сети, да, в Макдональдсе, да.
Не ну, будем либо, говорить, либо
посмотрите у нас наш есть... эпизод.
Да, да. Пойдите к нам на канал, там есть обмен крипты, там все рассказано, как сейчас это работает. Ну, ничего не хотим сказать, но хотим сказать. Вопрос внезапно от ведущего, который очень хочет новую книгу. Недавно произошла ситуация, когда Тинькофф начал списывать огромные суммы, там, некоторые миллионы рублей, за то, что когда-то, когда вот они запретили покупать обмен там, рублей, для рубля был 150 рублей, доллар был 150 рублей, и многие прочухали, как это называется, багом со стороны Тинькова, купить фунт, фунт потом продать в рубли, и потом как-то вот у них получилось рубли. Там ну, получалось... Да. Это называется спекуляция, на которой, по идее, говорит, нормально, на ней можно зарабатывать. Но банк почему-то решил, что это какая-то чуть ли не мошенничество и использование бага.
Слушай, ну это мутная схема. Я, честно говоря, мне много раз спрашивали. Я не очень в нее вникал. Я могу то свое мнение сказать. Это, здесь в моем мнении нет фактов. Мне кажется, что пользовательское соглашение написано таким образом, что эта операция нелегальна. Вот. Насколько это корректно по отношению к клиентам, вопрос второй. Скорее всего, некорректно или там неэтично. Но, опять же, насколько это этично было со стороны клиентов, ну, тоже как бы вроде как ты это можешь делать, тебе это никто не запрещает. Причем там же были чуть ли не люди кидали скриншоты из чатов, типа человек задает в поддержку, а можно ли я вот так вот сделаю? Пишут, да, никаких проблем, человек делает, а потом у него эти деньги отбирают. Вот, это уже, конечно, свинство, но есть нюанс, так вот я бы сказал. Я бы сам делать так не стал. Если бы я увидел такую возможность, я бы так делать не стал, потому что вот мне кажется, что я бы вот почуял какой-то подвох. А я вот подвохи чую и стараюсь ими не пользоваться.
Окей, классный ответ. Дальше вопрос от Екатерины Ховой. Чем можно укрепить валюту? Типа золото или как?
Про золото хорошее. Мне, кстати, нравится. Это глубокий вопрос на самом-то деле. И речь сейчас как раз идет о том, что чтобы сбить вот эту как-то, сдвинуть гегемонию доллара, да, возможно, и нужны, миру нужны какие-то новые соглашения, новые типы взаимоотношений, валютных взаимоотношений, да, и, может быть, доллар, который вот пришел на смену там золотому стандарту, стоит, ну, не доллар, вообще валюту, общемировую валюту, стоит подкрепить чем-то, не, ну, чем-то физическим, не обязательно золотом, да, может быть, нефтью, может быть, лесом, может быть, пшеницей, а может быть, смесью всего чего, а может быть, как я писал себе, может быть, вообще мы придем, не может быть, я уверен, на самом деле, что мы рано или поздно придем, что у нас будет киловатт-час как базовая единица валюты, да, и все будет измеряться в киловатт-часах или там в калориях, да, в килокалориях, потому что в конечном счете мы потребляем энергии, и все, чтобы произвести все, что угодно, нужно, можно все это в конечном счете пересчитать в энергию. И, может быть, опять же, мы придем к этому быстрее, чем кажется. Чем укрепить валюту? Да, например, сказать, что теперь за рубль вы можете купить там сколько-то там золота или нефти, или чего, а может быть, среднего. Вот, кстати, по-моему, сам Кейнс, он был за то, чтобы в мировом вот этом валютном обороте, в мировой валютной системе был вот этим бэкапом вот системы не доллара, а некий такой банкор, который был бы, ну, типа корзиной какой-то, да, корзиной валют. Вот. Сейчас, может быть, речь как раз зайти о том, что там будет корзина товаров, а не валют, как каких-то сырьевых. Так что чем можно подкрепить? Ну вот чем-то настоящим, чем-то физическим. И мысль довольно интересная, и мне кажется, что вот если ее дальше думать, можно довольно далеко зайти. И я думаю, что сейчас уже многие великие умы об этом задумываются. Может быть, ну как вот, мы же не знали 10 лет назад о том, что сидит Сатоши Накамото и придумывает блокчейн. А вот и даже когда он его придумал, мы тоже об этом не знали, мы только через какое-то время потом узнаем. Вот сейчас сидит какой-то новый новый кто-то, новый Сатоши, и придумывает новую валюту. Может быть, она там будет и блокчейн, и за ней стоять и товары какие-то, а и энергия там, да? Кто знает, что сейчас уже великие умы придумывают, но я могу сказать, что это не я. Придумаю я вот пока не такой великий ум.
Слушай, очень подробный ответ, казалось бы, такой вопрос. То есть я прям понимаю, угу. что этот вопрос надо запомнить, и он, возможно, да. один из победителей.
Да, вопрос запомнить.
Отлично. А, да, Вань, следующий вопрос состоит из двух, так что я тебе буду по очереди их выводить. Поехали.
Да, давай. Человек спрашивает, какие перспективы у цифровых финансовых активов в России? Есть закон, есть 3 площадки. А там Айсбер, еще кто, кого-то, они что-то типа цифровых займов, а еще можно права по облигациям и цифровые акции делать. Общая цель – дискредитировать что-то из ценных бумаг и отчуждать. А, только нужно ли оно?
Слушайте, ну я здесь вот точно могу сказать, что я не специалист. Здесь, конечно, вы гораздо больше специалист, чем я.
Душа не чая.
Здесь, ну какие перспективы? Ну, хорошие перспективы цифровых финансовых активов в России, и, особенно если не будет мешать государству. То есть мне кажется, что вот надо смотреть в сторону DeFi, надо смотреть в сторону не продуктов от нашего государства, а как раз от продуктов энтузиастов, которые вот могут взорвать рынок. А может быть, кстати, и не взорвать, а может быть, просто все, как я уже говорил, плавно начнут переходить на крипту, на какую-то стандартную крипту, там, да, на стейблкоины, на эфиры и битки. Может быть, там новые блокчейны какие-то будут там быстрые и дешевые создаваться, или какие-то альтернативы. Так что здесь я бы на государство не надеялся, а скорее действовал бы вот в каком-то, ну, перпендикулярном русле.
Отлично. Человек с именем Хам продолжает спрашивать, какое будущее у венчуров теперь? Я российский юрист. Судя по собесам, ряд русских фондов намерены дальше развивать стартапы тут, но одни для внутреннего пользования, другие госфонд. Там и так ясно. Если... А, это просто следующий вопрос от Хама. Нет, вот этот вопрос.
Я тоже, кстати, вижу, да, в том же AngelsDeck, да, теперь речь идет о разделении инвесторов на тех, на резов и нерезов, грубо говоря. И мне кажется, что это, ну, это не очень плохо. Это какой-то выход из ситуации. То есть есть люди с капиталом, которые либо не успели вывести, либо не хотят и никогда не хотели его выводить. И надо им дать возможность инвестировать в российские стартапы. Будут ли они? Конечно, будут. Им, нашим стартаперам, надо учиться. Да, выход на международные рынки затруднен, а может быть и запрещен. Вот, но он найдется, какой-то выход он найдется. Делайте хорошие продукты, и что-то придумается, и инвесторы тоже найдутся. То есть здесь я поддерживаю те фонды, которые... сейчас занимаются специально конкретно российскими стартапами, российскими деньгами. Это здорово. И, может быть, я и сам когда-то этим займусь, собирать деньги не обязательно здесь, а вкладывать здесь в российские стартапы. Пусть даже, да, нам сложнее сейчас выходить на зарубежные рынки. Ну и что с того? Ну, будем пытаться как-то что-то здесь. Все-таки Россия не самая маленькая страна, а в экономическом плане довольно маленькая, но жить можно.
Кстати, заметил, что венчурный рынок в России в том числе сейчас активно начал смотреть на криптопроекты и вкладываться, по сути, тоже в криптопроекты.
Да мне кажется, даже не сейчас. Мне кажется, этому вот, ну, еще уже в том году начали фонды предлагать вход в крипте, там, ну, в стейблкоинах-то точно.
Не, ну тут речь скорее про какие-то криптостартапы. То же самое, IT-компании только.
Какие-то, да. Ну, кстати, вот, DAO, это вообще общемировая, скорее, тенденция, да, и, может быть, мы увидим какие-то там, не знаю, покупки какой-нибудь... арендной недвижимости, да, для не через какой-то сервис, который там дерет немилосердную комиссию, не буду сейчас называть какой и от кого, а какой-то криптоэнтузиаст собрал стейблкоинов, пошел, купил 5 студий в Москве, их сдает и раздает дивиденды ходлерам. Я думаю, что мы довольно близко к таким историям.
Следующий вопрос, Ивань, можно я в него очередь его задам? Он шикарный, прям гениальный. Если присваивать экономическим отраслям музыкальный жанр, то какой жанр вы присвоили крипте?
Я хотел пошутить, сказать попса. Так, ну, наверное, это все-таки какой-то будет какой-то дип-хаус, я думаю, что-то такое.
Не знаю, там, мне кажется, все перемешалось, электронные дабстепы какие-нибудь, все там старое.
Что-то такое. Я небольшой специалист в электронной музыке, но мне почему-то крипта ассоциируется исключительно с электронщиной какой-то, да. Такой
причем она, да, она менялась, то есть сначала это был тектоник
с этими вот минимум, да, да. А сейчас, да, это что-то такое, какой-то такой.
Прикольный вопрос. Давай, Вань, дальше.
Да, Хам продолжает спрашивать, что ожидать на фондовом рынке? Ванила бонс или дальнейшее развитие? Возможно ли на это надеяться, или, скорее всего, инструменты будут упрощаться, кто-то будет смотреть на азиатские рынки, но глобально?
Я думаю, кстати, насчет азиатских рынков интересная мысль, и вроде как у нас уже Санкт-Петербургская биржа обещает выход на Гонконг, вот прям чуть ли не на днях там обещает. На фондовом рынке что нужно ждать? Тоже я уже несколько раз говорил. В условиях инфляции, в условиях санкций и закрытия страны это один из немногих инструментов, я имею в виду внутренний фондовый рынок, один из немногих инструментов нормальных для сохранения денег. Поэтому он никуда не денется. Просто потребуется время, чтобы понять, какие компании продолжают работать, у каких бизнес продолжает работать, а может быть даже и расти в условиях санкций. Их и все и бросятся покупать, потому что деньги девать будет совершенно некуда.
Окей. Так. Сейчас посмотрю, есть у нас какой-то вопрос. Разве что крипту покупать. Деньги девать некуда. Окей, на самом деле, я думаю, мы на этих вопросах остановимся. Дальше они либо не по теме, либо мы уже их раскрывали. Алексей, кому? Мне кажется, у нас есть два кандидата. Это Екатерина Хова с вопросом про чем купить рубль и золото, и Хам, потому что у него очень много интересных вопросов в целом.
Да, давайте. Ну, вот просто Хам постарался, он просто у нас активный участник дискуссии, и с удовольствием ему отправим книгу. Мне только нужно имейл его узнать, и я ему последнюю версию хулиномики с удовольствием отправлю. И спасибо за участие в дискуссии.
Круто. Поздравляем, Хам. Напиши мне в личку или Ване в личку, и пришли почту, и тебе отправим книгу. А я хочу узнать, книга, которую ты вот эту, ну, последнюю редакцию, можно где-то купить электронную хотя бы?
Да, Хулиномика РФ, заходите, пожалуйста, Хулиномика Про покупайте, и она...
А ее не будет в печатной версии?
Она есть, а у меня ее нету в руках, потому что она вышла неделю назад. Она называется Хулиномика в черной обложке, элитно, подробно, подарочно. Там есть картинки, которых нет в электронной версии. Там есть новая глава прекрасная про рептилоидов, и она сама
моя по себе... Моя глава.
Очень приятная на ощупь, но я ее пока не трогал.
Блин, она типа, это типа премиум издание какое-то, нет?
Да.
Все, я хочу купить. У меня коллекция не собрана. Так, ну обязательно я хочу купить книгу, либо электронную рублятика.
Слушай, спасибо за эту идею. Я тебе тоже вышлю книгу. За просто за нейминг вообще блестящий. Это топ-нейминг. По крайней мере, если не книга, но, может быть, либо как там под название, название главы или название части. Это прям топ. Название топ.
Слушай, серьезно, я тебе еще много сгенерирую, потому что я проникся твоим форматом письма, и даже, мне кажется, уже в блоге сам пишу в твоем формате.
Буду рад, кстати, да, нужно, так сказать, сообщество хулиномов развивать, продвигать.
У нас есть чатик среди своих, называется фомоёбы, знаешь, это когда есть эффект фома, и ты фомоёбишь по упущенным возможностям, вот. У нас есть фомоёбы чат, закрытый, круто. Индивидуально очень, очень лакшери чат.
Круто, я люблю лакшери чаты, да. Я сам.
Блин, если ты попросишь, я тебе с удовольствием добавлю в наши лакшери чат по моим. Ну, тебе там делать нечего, но это, если ты знатный, если ты переживаешь по упущенным возможностям, тебе точно в этот чат.
И не то, что я переживаю, но я как стараюсь не упускать. Не упускаю.
А, все мы упускаем. Окей, давай тогда коротко, 5 минут, подытожим сегодняшний эпизод. Что с рублем, что будет с рублем, и как там теперь жить?
Расскажи. Давай, да. Не забывайте о том, уважаемые друзья, что продает Россия очень много, а покупает в настоящее время очень мало. И из этого вот баланса надо как-то и оценивать дальнейшие перспективы рубля. То есть пока что очень много долларов и евро продается, а покупать их некому. И это и определит судьбу рубля, по крайней мере, в ближайшее время, если уж не говорить о более каких-то глобальных катаклизмах, катастрофах и политических событиях, которые в любой момент могут произойти, да, то есть не забываем про неопределенность, не забываем про вот эти факторы, да? Не забываем о том, что все будет не очень плохо, а просто плохо, и всем удачи, и не забывайте опять же о том, что работать придется в 3 раза больше, чем раньше.
Ну, и не забывайте, что черные лебеди уже летают стаями, они не просто по одному, они теперь просто стаями херачат.
Хорошо назвал, черные птеродактили, да, они уже
приводили. Черные птеродактили. У меня сегодня в ударе. Сегодня нейминг вообще мое. Просто. Пьешь вино ты, а сочиняю я. Ребята, спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, если вы от Алексея пришли. Будет круто, если вы подпишетесь, поставите лайк, поддержите. Посмотрите другие наши эпизоды, они в целом достаточно интересны. Мы стараемся делать такую нишевую историю про венчур, про крипту, про экономику и так далее. Сейчас стараемся больше ходить в крипту, потому что крипта, собственно, становится такой темой. Но и про настоящую экономику, настоящий венчур мы тоже говорим. Алексей, еще раз спасибо. Я тебе пришлю NFT-шку, которую я сделал по этому эпизоду попозже. Ты посмотришь и скажешь, прикольно или не прикольно. И подумаем, как нам сколлаборировать в этом плане. Возможно, мы добавим мне ценности какой-нибудь, не знаю. Может быть, твои консультации, там, с самой дорогой версии. Подумаем, я накидаю тебе идеи.
Спасибо за приглашение. Очень был рад поучаствовать. До новых встреч.
Всем пока. Спасибо. Все, ушли. Пока. Класс.